Вот, то есть речь идет о вере во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, ну и так далее, да, все знают. Вот у меня есть предложение со своей стороны, просто, может быть, так кратко прокомментировать каждый из слов, составляющих вот это исповедание. А если какие-то вопросы будут, пожелания, можно будет там. Потому что на эту тему можно говорить до бесконечности. То есть о чем речь? Кто такой Иисус Христос? Ну, все христианство сосредоточено в Иисусе Христе, да, и само название идет от Христа. Ну, сначала, может быть, кто не знает, я думаю, большинство знает, расшифровать, вот, что значит Иисус, да, и что значит Христос. То есть ясно, что для воплотившегося Сына Божия его имя случайным быть не могло. Но Иисус буквально Спаситель. Вот. А Христос – помазанник. Это аналог еврейского Машиах, Мессия. Вот. Ну и помазание в данном случае понимается, ну, конечно, помазание Духом Святым. Помазание Божеством. Вот. Иисус Христос – это один от Святой Троицы. Вот первоначально в церкви как бы существовало, как мы говорили, явленное в откровении через самого Иисуса Христа и переданное апостолам полнота веры, ну, как некого внутреннего знания, внутренней реальности, то есть полнота божества, присутствующего во Христе телесно, она перешла к церкви, как продолжающемуся телу Христову в день Пятидесятницы. И вот как Ириней Леонский говорит, что апостолы в день Пятидесятницы получили всю полноту ведения и вот передали ее церкви, то есть как в сокровищницу вложили вот в церковь. И вот эта полнота ведения, ну, некого внутреннего опыта, она, согласно православным представлениям, в церкви присутствует всегда. Но этот внутренний опыт, он далеко не весь и далеко не всегда может быть высказан. Да? Ну, во-первых, там значительная часть этого опыта в принципе не может быть высказана. Как Иоанн Дамаскин говорит, что там о Боге, не все в Боге познаваемо, но и не все непознаваемо. Не все неизреченно, но и не все там можно высказать. Вот. Поэтому и вот ясно, что реальность, которая является внутренним содержанием церкви, это сам Бог. Поэтому Бога, конечно, там, сформулировать как-то в виде философской концепции или системы нельзя. Да? Вот его можно там, ну, по-хорошему воспевать. Да? Но вот в силу того, что церковь в земных условиях – это церковь еще не торжествующая и славословящая, или не только торжествующая, но и церковь воинствующая или странствующая, то свидетельствовать о Боге все-таки необходимо. Ну, причем свидетельствовать в первую очередь внешним. Вот, поэтому нужно подбирать какие-то человеческие слова для того, чтобы этот опыт передавать. Ну, сам Христос сказал: «Идите, научите все народы». Вот, и, собственно, этим там апостолы занимались. Сначала с целью проповеди, вот, а потом и с целью победы над ересями. Ну, потому что появлялись некие люди, уже апостол Павел об этом предсказывает, что придут там волки в овечьих шкурах, да, там лжеучителя всякие, которые будут искажать вот эту веру, однажды переданную апостолом. Да. То есть не имея, может быть, причастности к этому опыту, они будут, ну, сочинять какой-то свой собственный опыт, мнимый, да, прелестный, и как-то его формулировать там на уровне каких-то богословских концепций или каких-нибудь мифов. Ну и вот, собственно, первое, с чем столкнулась церковь, это, ну, там, если не брать там разного рода иудействующих, противостояние с которыми было таким, в общем-то, незначительным фрагментом. А потом вот появились так называемые гностики. Гностицизм – это целая такая система разных воззрений или там философски оформленных. Очень многие гностические, скажем, секты опирались на мысль, ну и подчас таких гениальных интеллектуалов, да, которые там вот с одной стороны, опираясь на евангельское свидетельство Иисусе Христе, а с другой стороны там, на античную философию, а там, с третьей стороны на какую-нибудь языческую, эллинистическую мифологию, в общем, создавали ну, каких-то таких гибридов. И, в общем-то, они были, конечно, не христианами, а скорее язычниками такими откровенными. Ну, просто вот благовестие евангельское включали вот в свою языческую мифологию. И вот этих гностических толков, сект там было ну, огромное множество. Вот. И во всех них по преимуществу воззрение на человека, назначение человека было, в общем-то, ну, языческим, эллинистическим. И поэтому там, речь о воскресении тел, она не могла вестись. Ну и, собственно, не могла вестись речь и о собственно, воплощении Сына Божия. И вот среди этих гностиков была распространена такая концепция воплощения, которая получила название докетизм. То есть, вот, собственно, первая такая значимая ересь, которая послужила толчком к тому, ну, чтобы уже церковные умы дали какой-то ответ соответствующий. Вот докеты, что такое докетизм? Докетизм – это термин, который происходит от греческого глагола «докео» или «докин». То есть, ну, буквально «казаться». Там. То есть, ну, докетизм предполагает, что Христос не воплощался в собственном смысле, то есть, не становился телесным человеком из души и тела, а тело его было призрачным. То есть, ну, он же Бог, для него там не проблема явить образ тела так, чтобы этот образ воспринимался как реальность. То есть, для докетов, как и вообще для эллинов в целом, материя, ну, если не была там уж прямо каким-то злым началом, да, ну, то, по крайней мере, было ну, чем-то таким низменным и презренным, от чего нужно освобождаться. Ну, вот, известно всем, наверное, Платон говорил, что тело темниц, там сома сима по-гречески, такая игра слов. Вот, то есть тело темница души. Ну, с темницы что нужно? Как поступить? С темницы нужно освобождаться. Да? А с христианской точки зрения тело – это храм Святого Духа. Вот он сейчас запущен, его нужно еще в порядок привести, там, очистить. Да? И тогда Святой Дух вселяется, и храм тоже является ну, средством там, богоугождения. Да. И христианское учение предполагает спасение всего человека. Не просто, там, вот как в народе принято говорить, спасение души. Да. Речь же не о спасении души только, а о спасении всего человека, и души, и тела. То есть мы же чаем воскресение мертвых. Вот для гностиков, как и для эллинов вообще, воскресение тела – это был ну, какой-то абсурд. Ну, зачем вот эту вот пищу червей воскрешать? Вот душа, да, она божественна там, по своему происхождению. Вот поэтому, с их точки зрения, Христос – это, конечно, не Христос, а какой-то ну, мысленный идол очередной. И он ну, там, в разных системах по-разному. Он там, то один из каких-нибудь высших эонов, то еще что-нибудь такое вот. Вот. При этом он, конечно, не имел тела. И вот, собственно, в споре с гностиками ранние отцы, вот, в частности уже упомянутый Ириней Леонский, очень много внимания посвятили вопросу о телесности Иисуса Христа и, в частности, вот, воплощению. И Ириней Леонский одним из первых сформулировал вот этот классический святоотеческий афоризм, который он впоследствии стал такой красной нитью вообще христианского православного учения. Он писал, что сын Божий становится Сыном Человеческим, чтобы сынов человеческих соделать сынами Божьими. То есть Богу нужно было стать человеком, причем не просто там осколком человека в виде души, да, а человеком из души и тела, чтобы у человека появилась возможность стать вполне Богом. То есть Христос рассматривался отцами с самого раннего периода как, ну, посредник, о чем апостол Павел говорит. То есть он должен был быть одновременно и тем, и другим. То есть и нетварным, и тварным. И Богом, и человеком. Вот, потому что спасение, как мы уже не раз говорили, с православной точки зрения, это обожение. То есть спасение – это не просто усовершенствование человека на уровне там, тварного мира, а это, в общем-то, выход за пределы тварного мира, выход к божественной реальности, соединение с ней. Но человеческая природа и человеческие возможности, соответственно, они ограничены, да, потому что человек – существо сотворенное, имеющее начало, а Бог по определению, ну, такому общему для того времени, существо безграничное, да, всесовершенное. Поэтому понятно, что в человеческой природе нет и не может быть там, ну, потенциала собственного для становления Богом. Поэтому становление Богом может быть только даром для человека. Да? Вот, поэтому сам человек не может достичь божественного состояния. Вот для эллинов может, потому что, ну, по их учению, человеческая душа не сотворена, а имеет, ну, там все-таки божественное происхождение, там какой-нибудь осколок божества. Да? Вот, а с христианской точки зрения человек именно сотворен. То есть он не божественен по природе, а только сотворен Богом вне божественной природы. Поэтому в тварной природе не может быть такого ресурса, чтобы стать нетварным. Поэтому требуется, ну, какой-то, скажем, шаг со стороны Бога. И вот, собственно, воплощение является вот этим шагом. То есть Господь выходит, ну, как бы за пределы своей природы творческим актом, да, и от Девы Марии заимствует человеческую плоть неким чудесным образом, как принято говорить, бессеменным, с помощью бессеменного зачатия, да, действием Святого Духа. Вот, может быть, стоит начать вот с этого бессеменного зачатия, да, с момента. Что такое бессеменное зачатие? Вот как самое начало воплощения, вот отправная точка. Что уже тот же самый Ириней Леонский, говоря о домостроительстве спасения Сына Божия, говорит, что Христос пришел, чтобы исправить ошибки Адама, с одной стороны, а с другой стороны, параллельно вот достичь той цели, которую Адам не достиг. И Ириней Леонский развивает учение апостола Павла о Христе как втором Адаме. Ну, в патрологии, в современной, вот эта концепция Иринея Леонского получила название теории рекапитуляции. Это по-латински так. А по-гречески там анакефалеус это звучит. То есть, ну, буквально можно перевести как переоглавление или перевозглавление. Причем смысл двойной может быть перевозглавление. В смысле, что он возглавил человеческий род. Вот первым главой, первым родоначальником был Адам. Но он, увы, весь человеческий род увел за собой вот в эту бездну падения. Да? А Христос, вместо Адама ветхого, возглавив заново человеческий род, наоборот, привел его к вершинам спасения. То есть он возглавитель, в этом смысле вождь, глава церкви, глава спасающихся. Вот. Но вот эта концепция предполагает еще другой смысл. Переоглавление в смысле, ну вот, в книжках есть оглавление, да, главы. И Христос как бы в своей жизни проходит все такие принципиально важные этапы человеческой жизни, вот жизни первого Адама, ну, не столько первого Адама как конкретной личности, а как, ну, такого собирательного образа символического. И если первый Адам на каждом этапе жизни совершает ошибку там, и падает, да, то есть и там, глава имеет отрицательное надписание и содержание, то Христос переоглавляет в том смысле, что Он на каждом этапе исправляет эту ошибку собою в себе. Ну, не в том, конечно, смысле, как это, например, Алексей Ильич Осипов понимает, что в нем там что-то испорченное было изначально, а потом он подправил. Нет, он подправлял нас, конечно, но посредством вот того возглавления, которое он предпринял в отношении нас. Вот. То есть он совершает как бы восхождение в обратном порядке. Вот здесь еще можно вспомнить, чтобы было понятней. Мы с вами говорили на эту тему концепцию Максима Исповедника о четырех потенциальных разделениях, или даже пяти. Да. Ну, там или по-разному бывает, ну так, пяти вообще, да, если в целом. Помните, да, что вот изначально Адам, то есть человек, человеческая природа, имела в себе ну, некие потенциальные только, ну, не актуальные, а потенциальные разделения, которые, руководствуясь вот богоданной свободной волей, человек должен был соединить. Это разделение там, на мужское и женское, на земной рай и всю остальную землю, на там, земную землю и там, видимое небо, на чувственное и умопостигаемое. То есть ну, материальная и духовная природа. Да? Ну и, наконец, последний этап – это тварные и нетварные. Ну и, в общем-то, из учения Максима Исповедника следует, ну это вообще следует, я думаю, из христианского вероучения, православной догматики, что вот первые четыре разделения человек мог преодолеть с помощью своей собственной богоданной природы, а как бы вот на вершине вот этих соединений – на уровне пятого разделения там все равно потребовалось бы воплощение. Потому что ну, человек перепрыгнуть вот эту пропасть онтологическую между нетварным и тварным сам бы не смог. Точнее, наоборот, между тварным и нетварным. Да. Вот. И ну, предполагается, что Христос все равно имел бы место, то есть Бог, Сын Божий, все равно бы воплотился, чтобы вот, стать вот этим мостом. Но здесь все шло бы по замыслу Божию, то есть человек сам бы эти соединения установил, а Бог и ну, приготовил бы вот свою природу как сосуд для боговоплощения не окольным путем, а прямым. То есть и тогда искупление бы не потребовалось. А здесь мало того, что Адам этого не совершил, так он еще и все там испортил, да, он отпал вообще от Бога, исказил замысел Божий, исказил природу. И вот Христос воплощается, чтобы вот все это исправить. И Ириней Леонский говорит, что Христу нужно было пройти все этапы и все возрасты человеческой жизни, чтобы каждый этап и каждый возраст осветить. Вот. И, в общем-то, если так внимательно смотреть на евангельское повествование о Христе, там вот какие-то основные этапы эти перечислены. Да? Вот. И Ириней Леонский тоже их приводит и толкует. Ну, даже они часто в богослужении присутствуют. Или вот ну, что из такого наиболее часто употребляемого. Вот. Третья молитва там, перед причащением Симеона Метафраста. Там вот идет прям ряд вот этих перечислений этапов, и что посредством чего Христос совершил, что там воплощением Он сделал, что своим распятием там, исцелил мои страсти телесные, да, сошествием в ад, и, там, вознесением Божьего, да, плотское восприятие, там, ну и так далее. Вот. То есть вот отцы всегда мыслили спасение, совершенное во Христе, вот так динамически, в процессе жизни. Вот у католиков, например, там восторжествовала такая так называемая теория юридическое, да, удовлетворение. И там, в общем, все внимание сконцентрировано только на одной, ну, хотя и, может быть, самой важной, самой существенной детали, это на кресте, да, вот искупление. Что вот Христос нужен был для чего? Для того, чтобы принести соразмерную греху Адама жертву, да, выкуп Богу. Ну, хотя они там не толкуют все-таки, ну, на таком высоком богословском уровне. Слишком уж это примитивно, как некоторым православным полемистам хотелось бы. Вот. Но тем не менее, вот все-таки вот эта сатисфакция, удовлетворение там присутствует. Вот. А вся остальная жизнь, она превращается, ну, просто в какое-то нравоучение. То есть онтологическую составляющую теряет. А вот с православной точки зрения все-таки вся жизнь, она имела значение с точки зрения спасения. И вот отцы описывают это так, вот, что в момент воплощения, во-первых, Христос, ну, в обратном порядке уже упраздняет то последнее разделение, которое Адаму там, ну, в последнюю очередь предстояло, да, преодолеть, и то сам бы он не смог. Да? То есть пропасть между нетварным и тварным. То есть с момента воплощения Христос – это в совершенстве Бог и в совершенстве человек. Две природы в нем соединены, с одной стороны, не слитно, то есть не смешиваются, ну, как вот, я не знаю, там два куска пластилина взять, смешать, получится какой-то третий кусок, да, там, ну, а если один пластилин черный, а другой белый, да, там получится серый, да, вот такое серое единство. А здесь природы существуют не сливаясь, то есть божество остается божеством со своими свойствами, а человечество – человечество, но при этом они существуют нераздельно. Причем эта нераздельность такова, что это соединение можно рассматривать и как абсолютное единство. То есть Христос един, ну, на языке таком богословско-философском это описывается как единая ипостась в двух природах. Или там единое лицо, там две сущности. Это, в общем, и то, и другое синонимы. Вот. То есть один равно два. Вот. Ну и такой классический образ, я вам уже не раз приводил, это вот раскаленный металл. Да? Вот раскаленный металл, он пребывает в соединении с огнем именно в нераздельном. Не просто где-то рядом, ну, там, с огненным пламенем кусок железа лежит и нагревается, да, а он пронизывается огнем. И вот в процессе христологических споров даже термин такой специальный возник – взаимопроникновение свойств. То есть божество и человечество взаимопроникают, становятся вот едино и нераздельно. И это вот нужно нам всегда иметь в виду, что Христос – это, кроме прочего, ну, некий архетип для всякого христианина. То есть вот к такому соединению предназначен вообще каждый человек Богом. Ну, а там захочет он или захочет, предназначение осуществить – дело хозяйское. Но, конечно, при этом способ соединения у нас другой. Если Христос – это Бог, ставший человеком, и соединение в нем по, ну, как принято говорить, ипостаси. Вот. А в нас, мы-то все-таки пришли в этот мир как тварные человеки. Мы не боги воплощенные, а наоборот человеки, ставшие, да, ну, даст Бог, ставшие богами, да, в будущем. Вот, то есть обоженные. Вот, то есть здесь все-таки, ну, вот некая асимметрия, с одной стороны, по способу вот этого соединения. А само соединение во Христе и в христианах, оно все-таки одинаковое. Да? По энергиям вот такое неслитное и нераздельное взаимопроникновение божества и человечества. При этом Христос – Бог по природе и человек по природе, а мы по природе люди, да? А боги только по благодати, по дару, по приобщению. То есть божество не является нашей собственностью, а только даром. Да.
Максим Твенни говорит, да, что будут обладать всем тем, чем обладает Бог, кроме естества.
Ну, кроме его естества. Да, кроме его. Или он там то говорит, кроме единства по ипостаси, например.
Ну так, да. Все до логоса ипостасного единства.
Ну, это
разница.
Нет, разница есть, именно потому что, ну, тропос соединения другой. А все-таки само соединение то же самое. Ну, то есть оно может быть описано.
Соединение та
же. Да, 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 вот именно об этом. Потому что мы же не понимаем, что вот эти энергии – это что-то там божество другого порядка, или там, тем более. Да, и Бог же в каждой своей энергии всецело присутствует. Ну вот у Григория Богослова есть слова такие, что насколько он стал человеком, как бы усиливает этот афоризм Афанасия Александрийского, настолько мы должны стать Богом. А насколько он был Богом? Ну, в полноте же, стал человеком, точнее, в полноте, значит, мы в полноте должны. Но все равно эта полнота будет по благодати. То есть, ну, тут парадокс и антиномия неизбежна. Вот кроме того, что вот праздник, ну, который вот предстоит там 7 апреля, да, Благовещение, это, собственно, и есть праздник воплощения, бессеменного зачатия Иисуса Христа в утробе Девы Марии, что вот первым делом он упраздняет вот эту последнюю преграду между божеством и человечеством. То есть пропасть упраздняет. Искупление, казалось бы, еще во времени не совершено, да? А вот последняя преграда упразднена, да, между нетварным и тварным. То есть он с момента зачатия уже в полноте обожен. Ну и можно сказать, что вот с момента зачатия его человеческая природа была вознесена престола Отца, потому что, ну, иначе не скажешь. Да? А вот событие вознесения на 40-й день после воскресения, как оно описано в Евангелии, это только, ну, так скажем, явление вот этого онтологического события вознесения внешнему наблюдателю, то есть апостолам, которые способны уже были увидеть. До этого они бы и не увидели ничего такого. Потом